победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Виталий Дымарский. И представляю нашего гостя, это историк Константин Залесский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы давно хотели сделать эту программу. Более того, я могу сказать, что во время предыдущих программ, они уже длятся больше 2 лет, очень часто к нам приходили вопросы от наших слушателей. Вот что правда, что неправда, что вымысел, что не вымысел в самом знаменитом, наверное, фильме о войне, это «17 мгновениях весны». И вот, наконец-то, такой случай нам предоставился. Более того, я вам могу сказать, что вот передо мной книжка, которая называется «17 мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рейха». Автор Константин Залесский, то есть наш сегодняшний гость. Вышла она, правда, уже достаточно теперь, наверное, давно, можно считать. Нет, недавно, 2006 год.
Да,
еще существует в продаже?
Нет, уже, к сожалению, кончилось.
Ну, естественно, когда интересная книжка, где ее достанешь. Вот. И вот с Константином Залесским мы будем сегодня говорить о всех достоинствах. И недостатках этого замечательного, в общем-то, на мой взгляд,
да, очень хороший
фильма «17 мгновений весны». Напоминаю, наш смс +7 985 970 45 45. Ну, посмотрим, как пойдет у нас беседа. Может быть, какие-то вопросы вам удастся, будет время задать и в прямом эфире по телефону. Тогда начнем?
Да, конечно.
Приступим, да, к анатомии фильма, да? Анатомировать будем фильм. Ну, наверное, первый вопрос, и, собственно говоря, у вас в книжке, он разбирается, по-моему, одним из первых. Был ли у Штирлица прототип? Но, извините, перед тем, как вы начнете отвечать, здесь вот на интернет к нам еще до эфира пришли вопросы. Ну, на мой взгляд, даже смешной вопрос на эту тему пришел. Нас спрашивает научный сотрудник один, Казимир. Есть ли в образе Штирлица что-либо от Ольги Чеховой? Даже вот до того дошло.
Знаете,
в образе Штирлица, конечно, я думаю, что, во-первых, хотя бы потому, что она женщина, мало что от Ольги Чеховой.
Да, и потом она не работала в Главном управлении имперской безопасности.
Да. Но, тем не менее, какие-то прототипы у Штирлица были?
Значит, на самом деле прототип Штирлица – это советский разведчик. Просто советский разведчик Н, который воплотил в себе черты огромного количества, так сказать, выдающихся деятелей нашей разведки. И сейчас мы уже после смерти Юлиана Семенова, уже историки пытаются, или литературоведы, пытаются обнаружить прототип Штирлица. И на эту роль разные годы выдвигались совершенно разные люди. Сейчас, например, скажем так, считается, ну, это как бы хрестоматийное, считается, что его прототипом был Вилли Лемон, который работал в Главном управлении имперской безопасности и был нашим, ну, скажем так, он был не разведчиком, он был нашим агентом. То есть он
был не засланный из Советского Союза.
Да, работал там.
То есть не был Максим Максимовичем Исаевым, да, или там Ивановым, или Петровым.
Да, а был Вилли Лемоном, да, и работал примитивно за деньги. Ну, вот, так сказать, а не из каких-то идеологических соображений. Но на самом деле прототип Штирлица – это бесконечное количество наших разведчиков. И примерно раз в год, ну, обычно это вот бывает к Дню Победы, где-нибудь, может быть, в какой-нибудь региональной печати или в центральной печати появляется очередное открытие, очередной прототип Штирлица. То есть вот находится какой-то разведчик, который вот в той или иной степени работал там в Германии и был как-то, имел какое-то к этому отношение, его сразу записывают в прототипы Штирлица. Причем, почему это все происходит? Ну, потому что Штирлиц, созданный образ Штирлица, созданный и Юлианом Семеновым, и этим великолепным фильмом, он, это образ идеального разведчика. Ну, и, соответственно, любой может подойти под эти параметры. Но вот сказать, то есть не сказать, а вот точного, точного прототипа, ну вот, чтобы Юлиан Семенов взял историю какого-либо нашего агента или разведчика и на основе ее создал образ Штирлица, конечно же, нет. Конечно же, нет.
То есть это собирать трудно.
Это абсолютно...
Надо же еще, наверное, иметь в виду то, что у Юлиана Семенова, помимо «17 мгновений весны», есть другие произведения Максима Максимовича Исаева.
Да,
то есть у него этот персонаж, который переходит из книги в книгу, и действует еще и в период Второй мировой войны.
Там, после Гражданской войны, в общем,
молодым. Кстати, поговаривают сейчас, что вроде фильм
делают уже сегодня
про тот период.
Сегодня в «Комсомолке» сообщили как раз об этом, да.
И поэтому, например...
То есть это собирательный образ.
Собирательный образ.
В нем наверняка есть, я уверен, хотя, так сказать, мы, к сожалению, не можем этого узнать у Юлиана Семенова, но я уверен, что, конечно же, какие-то черты Кузнецова там есть, какие-то черты Лемона есть, какие-то черты Харнака есть, и Шульца Бойзена черты есть. И даже еще был один агент, аристократ селезский фон Шлее, от него, возможно, Максим Максимович Исаев получил фон Штирлица. То есть это собирательный образ, это образ, который создан талантом Юлиана Семенова.
Хорошо. Будем считать, что договорились. Да. Теперь следующий вопрос. Он вообще для меня, например, он не имеет однозначного ответа. Вот вы в своей книге, и в наших разговорах еще перед эфиром, вы очень интересно и подробно перечисляете все те, без обиды, автор фильма нас не обижали, скажем, ляпы, которые существуют в этом фильме с точки зрения соответствия неким фактам историческим, или историческим реалиям.
Да, конечно.
С другой стороны, это художественное произведение. Обязаны ли авторы фильма точно соблюдать вот реалии того времени?
Знаете, здесь я бы хотел сказать, что да, в какой степени. То есть они обязаны соблюдать, это как бы их право не соблюдать, понимаете, ведь можно не делать, можно вообще снять что угодно, и человек не будет похож на того человека, предположим, о котором идет речь. Но когда следование историческим фактам и историческим реалиям не влияет на творческий замысел и творческое осуществление идеи фильма или идеи произведения, то возникает вопрос, а зачем? А зачем показывать не то, что было, если это не имеет никакого влияния? Понимаете, то, что человек...
мало ли, реквизита не хватило.
Можно было пошить. Хватило, потому что в фильме, например, в той же самой в серой форме Штирлиц ходит, и она была пошита для Максима Максимовича Исаева, то есть для Тихонова. Была сшита эта форма, просто он в ней ходит не всегда и очень редко. А ходит в основном в той форме, в которой не ходили. Вопрос, зачем?
А в смысле, не ходили...
В 45-м году не носили черную форму СС. Не было такой формы. Но серая форма, в которой Штирлиц ходит...
Для художественного воздействия на умы зрителей. Да, черная форма, она более
нагнетает
такое, неприятие.
Опять-таки, мы должны сказать, что, опять-таки, фильм фильму рознь. То есть Юлиан Семенов, когда писал фильм, он называл это как бы художественной документальной хроникой. А когда снимался этот фильм, то за счет вкрапления в него кинохроники, такой вот был там, если вы, естественно, помните, такой ход, когда были показаны вот кинохроника и там вот наступление наших войск и так далее, и создается у зрителей впечатление, что этот фильм именно построен на документальном материале. То есть не сам...
Но я здесь позволю себе такую ремарку. Как я понимаю, в какой-то степени, так сказать, переходя на вашу сторону, как я понимаю, после того, как советского зрителя в течение многих лет, даже десятилетий, можно сказать, кормили совершеннейшими мифами и легендами о Третьем Рейхе, когда все немцы были полные идиоты и вообще непонятно что, 17 мгновений весны на этом фоне воспринималось как историческая правда.
Как откровение.
Как откровение.
Да. Что
вот, то, что наконец-то нам показывают, что настоящего врага, который был на самом деле.
Умного, хитрого, Кузова,
и так далее, и так далее, и так далее. Да. Да. А на поверку, вот с точки зрения историка, да. коим да. являетесь да. вы, да. Константин, да. 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 И... оказывается, что эта историческая правда была...
Новый опять миф. Чуть-чуть сфальсифицирована. Вы знаете, ну, сказать, чуть-чуть,
я где сказал, больше, где меньше сфальсифицирована.
Я бы сказал, что 17 мгновений весны убило старый миф о Третьем Рейхе и создало новый миф о Третьем Рейхе. Потому что, если мы, скажем так, посмотрим на то, как Юлиан Семенов описывает Третий Рейх и создает вот этот вот самый новый миф, создает новый миф Третьего Рейха, который, кстати, до сих пор у нас имеет очень большое хождение, потому что фильм просто гениальный, поэтому на нем основываются. И получается,
что... количество, кстати говоря, вот здесь нас даже уже спрашивают, почему такое количество анекдотов о Штирлице. Вот, это, кстати говоря, да, это, кстати говоря, показатель популярности.
Да, показатель популярности. Великолепный
фильм. Да, как великолепный фильм Чапаев, да, и какое количество анекдотов о Чапаеве.
Или гусарская баллада.
Или гусарская баллада, или...
И в результате, на самом деле, тот Третий Рейх, который создал в своем романе Семенов о фильме Лиознова, он больше похож, как это ни странно будет звучать, он больше похож на Советский Союз времен
Сталина. То есть вы хотите сказать, что советские реалии того да. времени
перенесены
да, в Третий Рейх?
Перенесены в Третий Рейх.
Ну, в чем это? Расскажите нам хоть пару деталей.
Ну, пожалуйста, вы понимаете, вот самое, так сказать... прекрасная деталь. Вот помните очень хорошая сцена, когда Штирлиц приходит к Шелленбергу, а Шелленберг выходит на такой плац, а там лежат три трупа в черной форме. Он говорит, полная смена караула. О, у Дитриха были веснушки. Это мои адъютанты. То есть он расстрелял своих адъютантов. Это абсолютно из реалий НКВД, где шла смена одного состава при приходе нового руководителя, шла смена состава и шли расстрелы с чекистов. В Германии этого не то, что невозможно, этого просто не могло быть, тем более, что Шелленберг по роду службы не имел права приказать расстрелять своих сотрудников. Он мог отдать, там, попросить гестапо заняться своими сотрудниками, что он бы никогда не сделал из-за внутрикорпоративных противоречий с гестапо, из-за конкуренции.
Ну да.
Вот. Это чисто из этого. Чисто из этого.
А, кстати говоря, вообще, вот эти вот метания Штирлица между Шелленбергом и Мюллером, это возможно?
Это было абсолютно невозможно, потому что это было две...
Два разных ведомства.
Это было одно ведомство.
Два разных департамента,
да. Которые между собой конкурировали, которые друг друга, в общем, не любили. И право вмешиваться в дела другого департамента они не имели. То есть... Когда ситуация, когда Мюллер ведет Штирлица в камеру, да, и запирает его там часа на два, на три, это как раз...
И когда он вспоминает, где пальчики
да,
на
да,
чемодане.
Да, раскладывая спички. Вот, как раз эта ситуация очень подходит для Советского Союза тех времен, когда, предположим, там какой-нибудь Владимирский там, или Мешек, там, руководитель части по особо важным делам, берет сотрудника внешней разведки и ведет его в камеру НКВД, чтобы тот вспомнил.
И внешняя разведка ничего сказать не может. Вообще...
Тут это просто невозможно, потому что тогда Мюллер не имел права задержать сотрудника другого департамента. То есть для этого он должен был иметь, он, естественно, имел право это сделать, но для этого он должен был иметь непотопляемые факты. То есть и решать он это должен был, не взяв Штирлица, а сначала переговорив с Шелленбергом.
А еще здесь вот в вашей книжке есть такой эпизод, как когда Штирлиц приезжает в тюрьму за пастором, да? Шлагом.
Ну, да. Пастор и шлаги.
Да. Сейчас мы отдельно еще поговорим, да? Что невозможно просто абсолютно. По устному распоряжению. Да. Да?
Это как раз опять-таки советская система, когда приезжает сотрудник НКВД из Слубянки в какую-нибудь местную тюрьму и говорит: под козырек и говорят: типа, забирайте, товарищ старший майор. Здесь ситуация была невозможна, потому что, во-первых, Шелленберг, по устному указанию которого Штирлиц забирает заключенного из тюрьмы, вообще не имел права вообще распоряжаться, отдавать какие-то приказы в отношении заключенных, потому что он работал в СД. А СД – это партийная организация, то есть это политическая разведка, которая занимается, в общем, политикой, а не, так сказать, скажем так, активными мероприятиями.
есть, условно говоря, для того, чтобы пастора Шлага забрать из тюрьмы, Шелленберг должен был обратиться к руководителю департамента, ну, условно говоря, там...
Министерство юстиции.
Министерство юстиции. Да. Управление этих...
Да, управление мест заключения, исполнение наказания.
Исполнение наказания.
Да, то есть это тюрьмы, где, если пастор Шлаг находился в заключении, то есть если пастор Шлаг находился в заключении по приговору суда, то, соответственно, это нужно было обратиться в Министерство юстиции, то есть не в СС. И, соответственно, начальник тюрьмы, который там сидит в черной форме СС, он тоже не является эсэсовцем по сути. Он является служащим системы исправительной, ну, ГУИН, да, который к СС не имеет никакого отношения.
А он сидит в эсэсовской форме.
Он сидит, естественно, в эсэсовской форме. И надзиратель там тоже в эсэсовской форме. У СС были свои внутренние тюрьмы. То есть вот у гестапо была, естественно, своя внутренняя тюрьма. Вот где сидел Штирлиц. Но оттуда, соответственно, Шелленберг тоже никого не мог освободить. Потому что там распоряжался, естественно,
Мюллер же сам и выпустил.
Да. Если же, предположим, пастор Шлаг...
Когда он оправдался.
Да. Если же пастор Шлаг сидел по линии криминальной полиции, то есть за уголовные преступления, там же уголовники в тюрьме, как вы помните, были, да, то по линии криминальной полиции, это, пожалуйста, в управление криминальной полиции, которое тоже никакого отношения к Шелленбергу не имеет. И слово Шелленберга для руководителя департамента криминальной полиции, тогда это был Панцингер, оно, в общем, тоже ничего не значит, тем более, что Панцингер был другом Мюллера.
Да. Вот, то есть, ну, то есть, вот такие чисто советская практика, работы
опять-таки, КВД переносится туда. Опять-таки, да. Еще одна чисто советская практика, уже не касаемая, так сказать, непосредственно карательной системы. Штирлиц приезжает на пограничный пост. Там стоят войска. Там он, помните, говорит с лейтенантом...
А когда он с Кэт едет?
Да, сначала с Кэт, а потом... А помните, он там сначала готовит проход пастора?
Да.
И он как раз говорит, представьте, там, вот вы простой армейский лейтенант, а я полковник там, спецслужб. Опять-таки, это наша система, когда пограничные войска, это люди в военной форме, которые подчиняются непосредственно НКВД. Ну, это входит в состав НКВД.
Там пограничные войска.
Пограничные войска, да. В Германии этого не было. В Германии вообще не было пограничных войск как таковых. Там были таможня, ну, это понятно, вполне понятно.
Это другая ведомство.
Да, и была пограничная полиция, которая занималась проверкой паспортного режима. Причем носили они форму, естественно, они же полиция, в полицейскую, а в 45-м году, они уже подчинялись непосредственно гестапо, то есть Мюллеру. И, в общем, мнение внешней разведки для подчиненных Мюллера тоже мало что значило. То есть ситуация, в общем, такая, что там отнюдь не армейские чины-то стояли, а совершенно другие службы. Вот. То есть, опять-таки, перенос наших реалий на ту почву, да. Опять-таки, перенос нашей Лубянки, где большое количество кабинетов, да, и вот там Штирлиц идет по коридору, по какому коридору, да, видит, значит, рацию, и идет за ней. Ну, так сказать, вот сотрудничество между отделами. Кстати, сотрудничество между отделами в НКВД было значительно более тесное, чем сотрудничество между отделами в РСХ.
Ну, в РСХ, я так понимаю, вообще очень много было перегородок.
Очень много было, да.
И совершенно очень... вообще через которые...
Да, дублирование одних и тех же дел. И, то есть, вот так вот, чтобы пойти по кабинету, это в принципе невозможно. Тем более, что... Этого здания ведь не существовало к моменту, когда описываемые события происходят. Его просто разбомбили в начале 45-го года, и все сотрудники разъехались по разным, там, к своим конспиративным квартирам и другим зданиям по всему Берлину. То есть они не сидели в одном здании. И просто физически не мог Штирлиц идти по коридору Принц-Альберт-штрассе 8, которая подразумевается там. Теоретически-то он и до того, как разбомбили, там не мог ходить и постоянно, значит, смотреть, куда несут рацию, потому что его место службы было совершенно в другом месте, они на Курфюрстен там сидели, Шелленберговское управление. Вот. То есть, ну, это, в общем, нестыковки такие, как бы, ну, по фильму, но надо, чтобы Штирлиц посмотрел, так сказать, где, куда несут рацию. Вот. Ну, что ж.
А переговоры его с Борманом?
Ну, переговоры с Борманом, скорее всего, тоже это малореальная ситуация, потому что, во-первых...
Доступ к телефону сначала.
Доступ к комнате секретной связи. Здесь как бы все по-честному. То есть существует комната секретной связи, хотя, ну, опять-таки, понимаете, ведь нельзя придираться к фильму за вот факты, которые использованы и автором, и режиссером, пусть они и нарушают существующие реалии, но они играют на сюжет. Mm-hmm. То есть, ну, надо было Штирлицу попасть в комнату переговоров и переговорить с Борманом. Ну, надо было. Без этого сюжет разваливается. То есть, в данном случае...
Ну, то есть, здесь это можно как бы...
То есть, в данном случае, что это, если это...
Списать на художественность произведения.
Да, списать на художественность произведения. Но, скажите, что, какое влияние может оказать на развитие сюжета то, что границу охраняют в данном случае не в реальности... Пограничная полиция. Mm-hmm. Ведь никакой.
Вот Иван из Канады, археолог, спрашивает нас, вас. Да. Ну, он такой самый простой вопрос, я думаю, задает. Имел ли действительно место факт сепаратных переговоров между Америкой и Германией? Ну, то есть, были ли переговоры Даллас-Вольф?
Да, Даллас-Вольф. Значит, переговоры Даллас-Вольф были. Были, операция Sunrise Crossword была. И все, в принципе... С небольшими отклонениями чисто идеологического характера все происходило так, как было. То есть просто в фильме показали американцев несколько более подлыми, чем они были на самом деле.
Потому что они, в общем-то, не шли на эти сепаратные
переговоры. Нет, они шли.
В реале.
Нет, шли. Они вели эти сепаратные переговоры, просто они были не совсем сепаратными. Вот.
В смысле, они предупредили Москву об этом?
Да. То есть,
Москва была в курсе.
Они начали переговоры по инициативе Вольфа. Эти переговоры начались. То есть здесь, и в принципе, кстати, изложение их бесед, оно в целом соответствует, очень близко соответствует действительности тому, что на самом деле происходило. Но по мере развития этих переговоров американцы сначала просто зондировали почву, потом американцы, естественно, проинформировали об этом своих союзников ближайших, то есть Англию. Почему и возник Sunrise Crossword? Sunrise – это название американской операции, а Crossword – это английское. Да. Поэтому у нас называется Sunrise Crossword. На самом деле это одно и то же. Вот. А вот после этого проинформировали Сталина. Ну, вернее, не Сталина, проинформировали Молотова, потому что переговоры, так сказать, министра иностранных дел. Вот тогда-то Молотов потребовал, чтобы, ну, кстати, вполне логично потребовал, чтобы в переговорах приняла участие советская сторона. Но посол Америки у нас Гарриман, он этого, естественно, не очень хотел, и, в принципе, этот вопрос просто спустили на тормозах, заблокировали. А вот потом... Уже Черчилль распорядился в Foreign Office, чтобы оно проинформировало советское правительство о факте переговоров. До этого было просто проинформировано о том, что переговоры...
Об инициативе.
Да, об инициативе. А потом уже проинформировало о содержании. А. И вот когда о содержании проинформировали, не Штирлиц, а Лондон, вот тут-то и произошла та самая сцена, когда Молотов вызывает... посла Кэра английского, и зачитывает ему
заявление,
ноту о том, что о недопустимости ведения этих переговоров. То есть
это исторический факт.
Да, то есть канва такая. Ну, на самом деле переговоры не прекратились, то есть как бы на ноту, в общем, так сказать, в целом наплевали.
Здесь вот Алексей нас поправляет. Он пишет, что директива Шелленберга на освобождение пастора Шлага была в фильме не устной, а письменной.
А, письменной, да? А нет, на освобождение, а устная была на, по-моему, повозить.
Повозить на вызволение,
повозить,
на первый раз.
Да, когда он... в кабачок.
Понятно. Так, что нам еще пишет? Ну, здесь вот Маша пишет, ну, это понятно, это вот восприятие 17 мгновений весны, в первую очередь, как художественного произведения.
Да, конечно.
Кардинал Ришелье не был таким дураком, как у Дюма. То есть, ну, в смысле, что понятно, да, что...
Нет, тут, в данном случае мы, в том-то и дело, что в данном случае мы не говорим, что тот или иной персонаж, показанный в фильме, был умнее или глупее.
Речь идет о деталях.
Да, да? На самом деле, блестяще созданные образы, например, Шелленберга и Мюллера, они значительно более, скажем так...
Оправдали, кстати, здесь вот нас спрашивают, что были слухи, что родственники Шелленберга высказали чуть ли не благодарность Табакову, Лиознову за правдивость персонажа.
Значит, знаете, я вам честно скажу, я этого факта не знаю. По-моему, это красивая легенда. Тем более, что если посмотреть на Шелленберга, на самого Шелленберга, сказать, на реального Шелленберга, то можно сказать, что между ним и Табаковым, в общем, нет ничего общего. Табаков значительно более обаятельный. Табакову значительно более идет форма. На всех фотографиях, на которых изображен Шелленберг, на него форма мешком висит. Ему больше в штатском выходил. Но это не важно.
Константин, да. Мы сейчас через несколько секунд будем прерываться на короткий выпуск новостей. Тоже еще одно короткое уточнение здесь спрашивают слушатели. А что, в 1945 году уже не было черной формы СС?
Да, не было. Не было.
До какого года она просуществовала?
Она, значит, в 1938-м начали вводить серую форму. И там, где работал Штирлиц, в принципе, уже в начале войны, в 1939 году, уже черной формы вообще не было. Черная форма оставалась кое-где, потому что ее не смогли сменить серой. Ее не смогли сменить серой, просто не успели. И не пошили слишком много. На самом деле, если вспомнить, то в черной форме СС в это время, ну, уже, правда, в это время никто не ходил, но ходили наши полицаи на нашей оккупированной территории. Вот с голубыми
отворотами.
Да, вот наши полицаи, которые на оккупированной территории ходили, вот они ходили в черной форме СС из остатков. Им со складов туда отправили, и они как раз ходили, только вот синие отвороты пришили. А все в РСХ, они все ходили в серой форме.
Мы прерываемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим беседу с Константином Залесским.
Цена победы.